Добрый вечер всем. Очень рада вас всех здесь приветствовать в библиотеке Шнерсона. Это для нас такое, как бы, это первое вот именно такое как бы популярное мероприятие, что называется. Поэтому это очень здорово, что мы как-то постепенно двигаемся как бы просто к интересующейся публике, а не только вот именно к религиозным людям, которые, в общем, в первую очередь интересуются библиотекой Шнерсона обычно. Это меня зовут Екатерина Олешкевич, и я вот хранитель этой библиотеки, ну, один из. И мы сегодня поговорим больше про не про книгу, как вот ее текст, а скорее про книгу, как некоторый такой физический объект, с которым, как неожиданно оказывается, можно делать очень много разных вещей. Ее можно далеко не только читать. Если вы раньше думали, что книги можно только читать, то это вы узнаете много нового. Я буквально в двух словах расскажу про саму библиотеку Шнерсона, хотя я как бы постараюсь скорее на ее примере рассказывать о том, как вообще существовали, в принципе, книжные коллекции там, в Восточной Европе, в том числе в Западной Европе, например, в XIX веке, в XVIII-XIX веке. Библиотека Шнерсона – это, ну, наверное, большинство из вас слышали само это название. Это известная книжная коллекция, которая до революции принадлежала лидерам движения Хаббат, основателям движения Хаббат, это династии Шнерсонов. И это ее начал собирать первый Любавический Ребе, так Шнеур Залман, или как его еще называют, Альтер Ребе, в самом начале XIX века. И его книжное собрание было совсем небольшим, оно насчитывало буквально несколько десятков книг. И, скорее всего, вот как бы в нынешнем собрании остались буквально крохи от, собственно, того, что было тогда у него. Ну как, поскольку были пожары, поскольку библиотека делилась много раз, то есть это такое, к сожалению, закономерное явление. Это затем, это уже сыновья и как бы дальнейшие лидеры это движение Хаббат продолжали собирать книги и, в общем, всегда относились к этому с большим пиететом. И это в том числе собирали редкие книги, то есть как бы не только книги, которые были необходимы им именно вот для, ну, для изучения, для вот какой-то интеллектуальной работы, но и в том числе как какие-то библиографические ценности. И как постепенно так это собрание росло, и особенно активно оно росло при пятом и шестом Любавических Ребе, то есть это конец 19-го, начало 20 века, это которые как бы покупали очень много книг, им дарили много книг, и, собственно, та коллекция, которая есть сейчас, это большей частью именно как бы книги, приобретенные пятым и шестым Любавическим Ребе. Но это затем начинается Первая мировая война, и Шнерсоны вынуждены бежать из Любавичи, это где находилась их резиденция, и они отправляют библиотеку на хранение в Москву. И, собственно, там она, как бы, как выясняется в итоге в исторической перспективе, там она и остается уже вот до нынешнего момента. Это потому, что в 17-м году происходит революция, и это через какое-то время это большевики издают постановление о том, что все библиотеки, в которых содержится более 500 томов, должны быть национализированы. За исключением тех случаев, когда их владелец доказывает, что эти книги ему нужны для как бы, какой-то научной работы. И, так, соответственно, книги оказались национализированы, поскольку и это пятый Любавический Ребе, и как бы, после того, как он умер в 20-м году, шестой Любавический Ребе, в это время были в Ростове-на-Дону, собственно, куда они бежали из Любавичей. И поэтому у них как бы не было такой возможности доказать, что это их библиотека, что она им необходима, и так далее. И затем уже в 20-е годы, когда 6-й Любавический Ребе возвращается уже в Москву, в Ленинград, он пишет многочисленные петиции о том, что как бы с просьбой вернуть ему эти книги. Но вот это ему, к сожалению, не удается. Затем уже в 27-м году он вынужден уехать в Ригу, затем в Польшу, и затем уже в Соединенные Штаты.